Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Экономический кризис в России то ли приближается к своему концу, то ли приближается к своему зениту, то ли просто продолжается, оставляя от когда-то казавшейся стабильной российской экономики жалкие воспоминания в умах ее нынешних руководителей. Но самое главное, как кризис меняет российское общество? Позволили изменения последних месяцев понять людям, что действительно происходило в стране в последние десятилетия? Происходит ли переоценка ценностей и произойдет ли она когда-нибудь в России, давая ей шанс на возвращение в семью цивилизованных стран? Вот эти вопросы мы обсудим с нашими гостями сегодня в нашей московской студии. Главный редактор журнала «Космополис» Денис Драгунский. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
И заместитель декана прикладной политологии Государственного университета это Высшая школа экономики, Валерия Косомара. Здравствуйте, Валерия.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, давайте как раз с этого и начнем. Начнем с дамы.
Да,
с дамы и с этого.
С этого и с дамы.
С этой дамы.
С этой дамы. Вот действительно, Валерия, по вашему мнению, может ли произойти какая-то переоценка ценностей у людей, которые уже не так стабильно себя чувствуют, уже не умеют таких фиксированных доходов, уже потеряли половину стоимости квартир, которые они когда-то покупали, считая, что это инвестиции, уже не имеют повышения зарплат, ну и с трудом устраивается на новую работу, если теряет старый. Ну, то есть живут отнюдь не в том мире с молочными реками и кисельными берегами, который был придуман для них благословенным телевидением.
Ну, безусловно, период сытого удовлетворения и, наверное, такая удовлетворенность достигнутым, этот период уже достаточно позади. И первая ломка, она уже, конечно же, произошла. И если мы посмотрим, то, безусловно, меняется и потребительское поведение, а поскольку вот это сытое умиротворение, удовлетворение, оно, конечно, сформировало определенные потребительские пристрастия, то они сейчас начинают рушится. Рушится уже в течение нескольких месяцев, рушится болезненно, но, опять же, что происходит в данной ситуации, если переходить к ценностям? Мы, как видели, достаточно такого пассивного потребителя. Такого же пассивного потребителя мы видим и сейчас. Он, конечно же, сильно переживает по поводу того, что не может себе, например, позволить покупку нового автомобиля. И он, безусловно, переживает, что влип в ипотеку, у него возникли проблемы с жилплощадью. Он переживает, что не может себе позволить такой отдых, к которому он привык. Но при всем при этом, если говорить, опять же, о ценностях, то они остались прежними, и человек думает о том, как ему возобновить то, что у него было, каким образом, какими усилиями. Но если переходить на политическое пространство, то эти люди как заботились о своем благополучии, так и продолжают заботиться, не задумываясь о тех механизмах и о тех политических процессах, которые их ввергли в это положение, мне так кажется.
Я почему этот вопрос задаю, на самом деле, Денис? Потому что я читал не так давно в одном из украинских как раз журналов впечатление, это было до кризиса, впечатление коллеги, которая побывала здесь в Москве, была в гостях у своих российских сверстников, которые тоже как бы журналисты, и они сказали, хотя они там политические журналисты, но они сказали, что они политикой вообще-то не очень интересуются, потому что у них такие хорошие зарплаты, такая хорошая машина, такой хороший подъезд, такой хороший новый дом, такие хорошие соседи, такой хороший курорт, и вообще так все хорошо, что какая им разница, что там происходит вообще? Ну, все, и так,
Понятно, да. Действительно.
Вот.
Но мне кажется, что сейчас ситуация очень интересна. Несмотря на то, что стало действительно жить как-то хуже, стало жить нестабильней, вот тем самым простым людям, которых я условно называю зайками и менеджерами. Им стало... Это вот я, может быть, потом поговорим о социальных группах современных, российских, они совершенно другие.
А почему зайками? Не понимаю, почему
зайки – это те люди, это люди-потребители пива, чипсов, это не очень высокооплачиваемые работники, которые берут кредит на мобильные. Зайки, потому что они друг друга так часто называют. Это такая довольно очень большая категория людей, младшие менеджеры, младшие наемные работники, люди, которые абсолютно живут в таких вот, ну, в маргинально-либеральных ценностях, но при этом почему-то очень любят сильную руку и при этом ужасно ненавидят журналистов, которые разрушают их целостную картину мира. Я к чему это говорю? К тому, что переоценка ценностей, она, конечно, идет, но она идет не в том направлении, в котором это хотелось бы видеть человеку, скажем так, либерально-демократических направленностей. Она идет наоборот, в сторону Советского Союза, в сторону сильной руки, в сторону чего-нибудь такого замечательного, такого, что сможет вернуть это благополучие. Потому что, вот вы говорили про ваших товарищей, которые не интересуются политикой.
Не моих.
Ну, не ваших её. Товарищей, каких-то там
да.
людей, которые
общем,
не интересуются. Каких-то
да.
товарищей, граждан, господ, которые не интересуются политикой. Они интересуются, на самом деле, политикой, но у них очень замечательные представления об этой политике. Я помню, как я говорил, мне никогда не удавалось достучаться до обыкновенного зайки, до обыкновенного менеджера, до обыкновенного так называемого справного мужика, объяснить ему, что интернет и мобильник, выезд в Анталию, возможность иметь свое дело, возможность работать на трех или четырех работах одновременно и зарабатывать деньги, возможность брать кредиты в банке, возможность покупать валюту. И дальше список, так сказать, известен, и нефиг читать, потому что все знают, что все это он получил в результате Великой революции 90-х годов. На попытку сказать это самое, на меня выкладываются зубами и говорят, да при чем тут Гайдар, я все своими руками сделал, а при Брежневе у меня бы еще была бы и военная пенсия к этому. Понимаете? Люди не понимают, вот давайте, господа, друзья, поймемся, что люди не понимают ровным счетом ничего. Людей, которые рефлексируют и понимают про политику, их, ну, спасибо, 0,5% населения.
Нет, ну, на самом деле, Денис, эта же ситуация, она абсолютно не нова. Она же повторяется каждое столетие с маниакальным упорством, потому что точно такая же ситуация
абсолютно
была
точно.
В начале 20 века, про
абсолютно
которую
точно.
Говорили и экономисты, и политологи, и в частности Хайек про это говорил, что, с одной стороны, простой человек, он пользуется теми достижениями, которые он получил, и теми ценностями, которые он получил в результате торжественного шествия либерализма, а потом он готов этими же ценностями пожертвовать ради своего сытого благополучия. Не понимая, что все, что он имеет в результате всех тех преобразований и всех тех баталий.
Валерия, даже слово «пожертвовать» тут слишком пышно. Не пожертвовать, а просто наплевать на них, не иметь их в виду. Когда человек чем-то жертвует, хоть тут имеется в виду выбор, вот с одной стороны либерализм, с другой стороны дирижизм, человек думает, чем пожертвовать, ничего подобного, он просто этого не понимает.
Просто еще вот та ситуация, которую озвучил Виталий, она сразу оживляет в голове такой вот тезис банальный, который сразу говорим студентам, которые только приходят, что, ребята, если вы не занимаетесь политикой, то ждите, политика займется вами. И тогда вы становитесь просто, опять же, жертвой и механизмом этой политики, но подумайте, что вы с этого получите, что вы приобретете, призывая, опять же, к активной гражданской позиции. И прежде всего, что вот скрыл кризис, ну, это, на мой взгляд, на взгляд политолога, то, что отсутствие гражданской позиции, оно выявилось как нельзя лучше. И если мы смотрим, как кризис отразился в любой европейской стране, где это намного тяжелее проходило, особенно на самых ранних этапах, что была какая-то гражданская позиция, выступления, там какие-то...
Ну, какие? Валерия, а были выступления?
Ну, хоть что-то.
А, по-моему, вам не кажется, в постмодерне вообще гражданской позиции не бывает?
Ну, вы понимаете, даже в эпоху постмодерна ее отсутствие у нас, она более отсутствует, чем она отсутствует в любой западной стране.
Значит, мы даже в строительстве постмодерна опередили Запад, не?
Да, я бы еще не говорила, что у нас уже наступил постмодерн, потому что если мы говорим про эпоху дирижизма, это никакой не постмодерн. Скорее, постмодерн проявился в Великобритании, от которой ожидали больше гражданской позиции, особенно в период увольнений, и когда сейчас уже не помню, в какой компании великобританцы, англичане, работающие в этой компании, выступили против того, чтобы трудоустраивались люди, приезжающие из других там государств.
А, я помню,
помните,
что
это создает им конкуренцию, и поэтому этого не должно быть.
А может, это не постмодерн, а просто обыкновенный фашизм, так сказать, грубо говоря, а?
Ну, все может быть, но это уже такое желание у граждан созревших и граждан, которые не первое поколение живут в либерально-демократическом государстве, дирижизма, протекционизма со стороны государства.
Да, появилось такое желание, правильно, у граждан. Появилось желание дирижизма, протекционизма. Ну, понимаете, это опять же, это происходит, это уже вечно возобновляемое уже психологические структуры, мне кажется, в обществе, что уже хочется к папе, к маме на ручки, мордочкой уткнуться в коленки, чтобы тебя погладили, накормили, когда трудно. Это, я думаю, что это было и при добром короле Анри IV, который пообещал, что у каждого крестьянина будет курица
в котле. Просто если мы с вами вспомним поведение простых смертных, простого смертного среднего класса, который четко, который в эпоху разных кризисов. Вот если берем просто последние кризисы, то так или иначе эти экономические кризисы, они возбуждали людей, но возбуждали их не просто на то, чтобы окуклиться, они их возбуждали на какие-то выступления, на какие-то,
действия. Люди могли выбирать между Гувером и Рузвельтом, условно говоря, между разными курсами преодоления проблем.
То, если вы посмотрите на наших, если мы возьмем 98-й год, да, ну, самый яркий событий, 98-й год и вот последние события. Угу. Что происходит с нашими людьми? Максимум, что было в 98-м году, менеджеры вышли, сели на тротуары около своих офисов и постучали мобильными по асфальту.
А шахтеры касками.
Ну, шахтеры постучали касками.
Я говорю, менеджеры мобильниками, как шахтеры касками.
Тогда менеджеры еще были детьми этих шахтеров.
Ну, постучали, на этом все и закончилось. Здорово. Что происходит сейчас? Сейчас как работают мозги простого человека, нашего человека? Он начинает прежде всего думать, как ему выживать. Но он думает о выживании не как бы в коллективе, вот вне комьюнити, а в рамках своей семьи. Поэтому происходит вот это вот окукливание, человек замыкается, и он думает о том, так, зарплаты нету, значит, что у меня дача, заготовки, как жить дальше, на что сэкономить, кто работает, да кто не работает. И коллективного-то мышления нету, что если есть какая-то проблема, ее можно решать как-то коллективными действиями. И в этом плане мы оказались намного большими индивидуалистами, чем тот индивидуалистичный Запад, про который мы все время говорили,
это и тыкали на них пальцем. Это известное дело, правильно.
Вот. Но в кризисной ситуации это-то оказывается не самым, скажем так,
эффективным
сценарием для самовыживания, для противостояния кризису.
Ну, к сожалению, это так, но с другой стороны, но при этом и делать-то нечего. Мы же не можем ломать народ через коленку, если народ вот у нас так вот сложился. Ведь это же, знаете, в чем, мне кажется, с чем это связано? Это связано с тем, что у нас мы действительно в какой-то гипер-пост-метамодерн, так сказать, рухнули именно, а не взлетели, потому что у нас резчайшим образом изменилась структура занятости. Потому что если корпоративная лояльность на Западе еще что-то значит, то у нас она ничего не значит. Она, может быть, насаждается искусственно с помощью офисного рабства, но это не корпоративная лояльность, а это просто мелкий садизм начальников. Потому что структура нашей занятости, она настолько диверсифицирована, настолько, я бы сказал, даже дисперсна. У нас ведь каждый человек работает на 5 работах. Вот, допустим, есть там человек...
Ну, Денис, я бы не говорила, что каждый, потому что если мы с вами возьмем, скажем так, средний класс, да, то если говорить про middle-middle и upper-middle, там уже все-таки не было 5 работ.
Ну, 3.
Если мы берем вот low-middle, то там, да, человек, он крутился как мог.
Совершенно верно.
Денис, вы ответите Валерии после важной информации на волнах Радио Свободы, и мы продолжим диалог с Денисом Драгунским, Валерий Косомар.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему так противоречат ставшие известными независимой газете тезисы посланий президента и премьера? Об этом говорим с политологом Игорем Семенихиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Кара. Время гостей на волнах Радио Свобода. Валерия Косомара и Денис Драгунский в нашей студии. И вот Денис Драгунский должен ответить сейчас, насколько я помню, Валерия Косомара, по поводу его, так сказать, размышления о различных реакциях разных частей среднего класса на происходящее.
Вы усомнились. Очень у нас, как принято это говорить по науке, общество распределенного дохода или общество диверсифицированной занятости. Нет у нас серьезных групп населения, которые можно было апеллировать как группе населения. У нас они очень диффузны, очень пересекающиеся. И если я, так сказать, вот едя сюда, придумал такую схему, они все пересекаются. У нас есть зэки, чипсоеды, у нас есть менеджеры, у нас есть мужики и бабы, есть начальство, есть преподы, пьянь, гламур, тусовка и прочие люди. И все они, кроме, допустим, пьяни и гламура, они пересекаются. Хотя нет, в гламуре тоже есть пьянь. Они очень сильно пересекаются. Потому что социальная идентичность, это уже перестало быть такой вот штукой, которая она была в модерне, когда это был рабочий, крестьянин, или когда это был человек с определенным уровнем зарплаты. С уровнем зарплаты тоже ничего не понятно. Вот. Люди принадлежат к разным группам. Это придает обществу такую, как сказать, парадоксальную стабильность. Стабильность болота. Вы знаете, можно разбить скалу, ударив по ней там, металлической палкой, но совершенно невозможно разбить болото. Поэтому болото, так сказать, ну, оно тем самым гораздо эффективнее сохраняет свою качественную определенность под разными, так сказать, под ураганами, штормами, землетрясениями, наводнениями и даже засухами. Оно уходит под ряску, под скорочку. Вот. И надеяться, так сказать, что обитатели, так сказать, это... Но дальше, вот метафору болота я вам дальше скажу, вот продолжу, потому что действительно болото представляет собой некоторый экоценоз. Но надеяться, что головастики и камыш будут согласованно выходить из кризиса, не приходится на это, понимаете?
Ну, вот мне кажется, что еще в этот период проявились следующие характеристики российского общества, вернее, даже не то, что... Ну, наверное, да, более проявились и стали более такими рельефными, это неготовность к мобильности, это скорее оседлость, нежели такая бизнес-кочевническая направленность, что присуще американскому обществу в большей степени, да, что присуще европейскому обществу в чуть в меньшей степени, что фактически отсутствует у нас. И в эпоху кризиса, конечно, многие из-за этого пострадали, потому что вот эта вот мобильность, которая могла бы спасти ситуацию, она просто отсутствует. И вторая черта, мне кажется, она была всегда, это, в принципе, неуважение к труду. Потому что, объясню сейчас, в чем это сказывается, у нас есть престижные профессии, есть непрестижные профессии, но если вам надо переквалифицироваться и на какое-то время, условно говоря, стать сантехником, а до этого вы были менеджером, то для человека это настолько оскорбительно, потому что в обществе есть четкое деление на профессии престижные и непрестижные, белые воротнички и униформа, оранжевые жилеты, что человеку просто психологически это настолько некомфортно, что он скорее будет голодать, он будет искать какую-то социальную поддержку, но он не будет зарабатывать деньги любым трудом. На Западе это в меньшей степени присуще. Угу. Вот опять же слышала примеры там из Великобритании, что есть дефицит определенных, скажем так, высококвалифицированных рабочих специальностей, на которые люди переучивались. У нас этого нет. И я считаю, что это один из изъянов общества, когда есть такое вот отношение, пренебрежение, стопоренной губы, какой-то вот такой снобизм, который в эпоху кризиса, конечно же... Неуважение к рабочим профессиям.
Да, согласен. Но вы знаете, тут вот насчет мобильности, что вам скажу, насчет географической трудовой мобильности, действительно, это какая-то загадка. Потому что, допустим, есть два братских славянских народа – русский и украинский. И надо бы сказать, что хотя вот мне кто-то говорил, что в подмосковной строительной индустрии, особенно вот что касается строительства коттеджев, дач и там разных мелких там таунхаусов, что это огромное количество, многомиллиардный, так сказать, если перевести в деньги, дефицит рабочей силы. И при этом российских городов, где остаются без работы рабочие, никто туда не едет, а ездят из Украины. Причем как характерно, что ведь на Украине же для того, чтобы приехать с Украины в Россию, необходимо проехать через границу, пройти через таможню, получить визу.
Визу не нужно.
Какую-то фигню. Зарегистрироваться.
Разрешение на работу.
Зарегистрироваться. А если ты, в общем-то, приехал из какого-то города там в 300 километрах от Москвы, тебе ничего не надо. Ты у себя в России не едут. Из Украины едут, из России. Хотя, что характерно, и те, и другие, в общем, ужасно советские.
Ну, слушайте, наши коллеги из журнала «Русский репортер» все время привели пример, поехав в Пикалево, город, где, как вы знаете, наиболее такая любопытная такая социальная ситуация, возможно, по многому отрежиссированная с приездом премьер-министра.
Социально-политическая ситуация.
Но, тем не менее, очевидно, что там не было рабочих мест.
И
показали, что рядом с Пикалевым, недалеко, есть другой город Ленинградской области, нуждающийся в рабочих местах. И они говорили об этом с пикалевцами. И были изумленные ответы на эти вопросы, почему они туда не едут, потому что люди вообще не понимают, почему они должны куда-то ехать, а по их мнению, их должны обеспечить работой на месте проживания, и это задача государства, а не наоборот. И самой замечательной фразой мне была фраза одной женщины, которая сказала, что в Пикалеве все знают, как она замечательно квасит огурцы или маринует, а в этом соседнем городе никто не будет знать об этом. зачем ей ехать, это чужбина, потому что она там не обладает социальным авторитетом.
Социальным капиталом с засолки огурцов.
Ну, это же на самом деле такие вот рудименты и атавизмы советского сознания. Ну, и да. Такая вот местечковость, которая опять, не позволяет говорить ни о модерне, ни о постмодерне.
Я не знаю, советское время тоже люди ездили.
Ездили, там был оргнабор.
Да, но тем не менее, большинство людей тоже было не всегда из Российской Федерации. Очень много людей ездило с Украины, с Белоруссии, даже со стран Балтии на север. Север потому и стал многонациональным,
С другой стороны, русские ехали в Казахстан в большом количестве на северный Казахстан, на Целину. Да. Понимаете, какая штука? Ведь, в конце концов, все правота любого социального, скажем так, политического утверждения, она оценивается не потому, как оно соответствует, нравится нам или не нравится, соответствует оно формальной логике. Или формальной логике, она оценивается потому, получается или не получается. У этих пикалевцев получилось. Поэтому эта женщина с огурцами, своим социальным капиталом, засолки огурцев, она постфактум оказывается права. Потому что государство, действительно, подобрав это самое, как говорится, закатав штанины, бежит в Пикалёво и начинает там публично пороть дерипаску и всячески им помогать. И кому-то другому. И все думают, ну, короче, куда же мы поедем? Зачем? Видите, государство, они нам обязаны. Вот это вот сервисное
государство. Есть огромное количество людей, которым никто не приезжает.
Но они все равно так считают. Они все равно так считают, видя этот единственный пример. Они все равно так считают. Очевидно, существует какой-то странный консенсус между государством и беднейшей частью вот безработного населения.
Но здесь, понимаете, здесь же речь не о консенсусе, а что это беднейшая часть населения, она же очень патерналистски направлена.
Вот в этом и есть консенсус,
Валерия. Так вы понимаете, консенсус был бы тогда, когда они ждали поддержки и получали бы поддержку, а здесь консенсуса нет, они ее ждут, но не получают. Не получают год,
Но если они согласны ждать дальше, значит, консенсус работает.
Но трагедия этого консенсуса заключается в том, что пока они ждут, они спиваются.
Валерия, это для кого трагедия?
Я считаю, что для страны трагедия.
Погодите, познакомьте меня с этой дамой. Вы ее знаете?
Это наша родина, сынок.
Доченька, не надо метафор. Мы серьезный разговор ведем, понимаете?
Нет, безусловно, это небольшая, это может быть трагедия в целом, но это небольшая трагедия, условно говоря, для власти. Потому что власть в этой ситуации может не проводить никаких реформ, никаких преобразований.
И для этих людей,
Валерия. Ну, если рассчитывать на то, что естественным образом они вымрут, и не надо будет решать их проблемы.
Да никто ни на что не рассчитывает. Они просто находятся за скобками. Кроме того, Валерия, вы знаете... Какой социальный слой? Вопрос на экзаменах по истории за 8 класс средней школы. Какой социальный слой был опорой русского абсолютизма? Крепостное крестьянство, правильный ответ. Понимаете, ни дворянство, ни шляхтичи, ни служба. Крепостное крестьянство было социальной опорой русского абсолютизма. Приехали.
Продолжим наш диалог с Валерией Косомарой и Денисом Драгунским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. А в 22 часа вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина представит вам следующие темы. Путь Америки к экономическому выздоровлению. Как выглядят меры правительства через год после падения ипотечных агентств. Многовекторная газовая политика Туркменистана. Почему опасно сидеть на привязи у России. И 10 лет с начала войны. Судьба чеченской семьи. Выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи и в 3 часа дня в среду по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В ангурском городе Назрань установлены личности боевиков, убитых в ходе спецоперации. Боевиков блокировали в центре города. Один из них был убит на месте, другой, пытаясь скрыться, захватил маршрутное такси. В перестрелке взорвалась находившаяся у него граната. Боевик погиб. В абхазском городе Гали безрезультатно завершилась встреча между делегациями Грузии и Абхазии по ряду вопросов гуманитарного и военного характера. Переговоры проходили при участии представителей ООН, ЕС и командования российских войск. Российские исследователи не обнаружили запрещенных грузов на судне «Арктик Си», загадочное исчезновение и обнаружение которого породило множество слухов. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре, на борту сухогруза были древесины и пиломатериалы. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг появившиеся в СМИ предположения о том, что на борту «Арктик Си» могли находиться зенитно-ракетные комплексы С-300. Четверо военнослужащих США погибли сегодня при взрывах в Ираке. По сообщению командования, взрывы произошли на севере Ирака и в Багдаде. На пути патрулей сработали мины. Президент Афганистана Хамид Карзай преодолел на выборах главы государства порог в 50% голосов, необходимый для победы в первом туре. После подсчета примерно 90% бюллетеней у Карзая чуть более 54% голосов. Между тем, на сотнях участков результаты будут пересмотрены из-за нарушений. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл во вторник с двухдневным визитом в Белоруссию. 8 человек погибли, один считается пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на северо-западе Турции. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор журнала «Космополис» Денис Драгунский, заместитель декана прикладной факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики Валерия Косомара. Ведет программу Виталий Портников. На СМС-сообщение нам можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail @radio_свобода.ру, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов России. Кстати, у нас есть чудесное вот сообщение на пейджер. Я живу в Коломне, работаю в Москве. В нашем городе закрыли завод, работы нет. В Москве работаю по блату. На дорогу трачу 2 часа туда и 2 обратно. Кстати, для Запада нормальное время.
Нормально. Вот люди... Но великовато, чуть да. великовато, но
да.
ничего.
Судя по пробкам, даже ночью, дорогих авто, количество банков, строительство высоток, в Москве кризиса как такового нет. Мнение гостей. Сергей Коломна. Вот.
В Москве, конечно, кризиса есть, но его не такового, как расписывают в газетах. Совершенно верно. Сергей, в Коломне я должен согласиться. Действительно, в результате той, так сказать, хозяйственной политики, которая в течение десятилетий шла по отношению к столице нашей родины, родины города-героя Москве, действительно все так. Там всегда есть рабочие места, там всегда есть хорошая работа, там всегда есть дорогие иномарки.
Ну, и такая витрина социализма.
Такая вот витрина социализма, витрина либерализма, витрина капитализма. Будет авторитаризм, будет авторитаризм, будет там чего-нибудь еще, какой-нибудь русский патриотизм, будет русского патриотизма. Всегда будет витрина, и там в ней всегда будет все хорошо. Относительно хорошо. Конечно, москвичи воют, что там пробки, что нет сил, что душно, что понаехали.
Вам не душно? По-моему, душно.
Душно, душно. Что понаехали, безусловно. Но все равно в Москве будет не так.
Даже в этой ситуации хочется сказать Сергею, что при всей капризности москвичей, ведь люди из других городов, из других регионов устраиваются быстрее, чем сами москвичи. Потому что москвичи, они всегда думают, что у них есть выбор, что у них вот еще можно как-то покапризничать.
Правильно.
А люди из регионов, у них более высокая адаптивность, у них более высокая приспособляемость, у них более высокая мотивация. И в результате то, что строятся высотки, в Москве продолжают строиться, это во многом заслуга тех людей,
таких людей, как Сергей.
Безусловно. Да. А москвичи, как та пикалевская бабка с огурцами.
Скорее всего, отчасти.
Ефим из Москвы. Да. Здравствуйте.
Вы знаете, конечно, диагноз стоит, наверное, я бы смог. Во-первых, пенсионеры советские, мы советские пенсионеры, никакого отношения к этому празднику жизни мы не имеем. И нас очень много. Поэтому вот ваши рассуждения там какие-то офисные, какие-то там зайчики, мы полностью выключены из этого праздника жизни, так называемый. Теперь смотрите, у нас 50% машин старше 10 лет. Вот те, которые по городу ездят. 5% населения имеет доступ к зарубежным поездкам. Это, так сказать, общее наблюдение. А вот моя психология, вот я сегодня пошел в еврейскую организацию, я сам еврей, есть такие общины. И говорю, вот сегодня будет такая новость, там Немцов раздает книгу по поводу такого-то человека.
Да, он раздавал книгу.
Но, к сожалению, я, видимо, не туда поехал. Но суть не в этом, а в том, что на меня набросились пожилые люди и стали говорить, вот он хороший, Немцов там меняет жены и так далее, а вот этот человек хороший. Потому что он мне вот с квартплаты снял такую-то сумму. И я вижу, что мы...
Это человек, вы имеете в виду мэра Москвы Юрия Михайловича
конечно,
Лужкова, да?
Конечно, конечно.
Да, понятно.
Но я говорю, ну как вот, жена мэра, там, единственный миллиардер в мире. А ну что, кто считает чужие деньги и так далее? А при чем тут же... И тут же про Сталина, что Сталин не виноват, была такая система. Чему мы могли научить современные поколения? Тем более наша молодежь, в период вот этих войн 90-х годов, вы знаете, что погибло сейчас людей возраста 73-76 года осталось
60%. Ну, это вы преувеличиваете.
Я не преувеличиваю.
Откуда такая статистика?
Вот такая цифра. Вот, вы знаете, я вам еще несколько цифр могу дать. Вы даже таких книг, может быть, я не хочу вас обижать. Понимаете, может быть, и не читали таких.
Ну, может быть, но мы все-таки представим, владеем какой-то статистикой.
Да, ну вот такая статистика.
40%.
Многовато.
Это, ну, вы понимаете,
знаете,
если бы...
Вы знаете, сколько людей погибло в войнах 90-х? Больше 100 тысяч молодых людей.
Но это все-таки не 40%.
Это не 40%, да. Представьте население России. Таким образом, это должна была быть тогда не чеченская война, я не знаю. Это,
ну, как минимум,
да.
Третья мировая, да.
Да, да. Ну, безусловно. Да. 40%
не в том дело.
Население. Да, конечно.
Глубоко уважаемый Ефим, простите, я не знаю вашего отчества, знаю, что вы пенсионер, то есть вы человек, очевидно, не молодой, но я вам обращаюсь без отчества, вы так себя аттестовали. Я вам могу сказать, что со многими, с тем, что вы говорили, почти совсем, кроме вот некоторых действительно рискованных цифр, я, конечно, согласен. Действительно, пенсионеры, к сожалению, выключены из жизни, это ужасно, это действительно, вот это вот как раз вина государства, на мой взгляд. Да, и вот это вот действительно праздник жизни, он, к сожалению, не для всех праздник, причем, к сожалению, именно люди, которые заслужили бы от него получить, погреться у этого как костерка, отодвинут. Это очень жаль, я вас понимаю.
Но вот при всем при этом, вы посмотрите, ведь огромное количество пенсионеров, которые, выйдя на пенсию, продолжают работать. Которые,
у них нет очень часто другого выхода.
Которые не уходят с работы. Виталий, там на самом деле ситуация бывает двойная. Первая, это когда у них нет другого выхода, они просто вынуждены, это жизненная необходимость. Угу. Другая ситуация, когда люди чувствуют себя хорошо и не могут оказаться социально невостребованными. Угу. Для них работать значит жить, поэтому они продолжают трудиться. Угу. Конечно, не у всех такая ситуация, и, безусловно, пенсионеры здесь оказались самой незащищенной категорией населения.
Да.
Михаил Андреевич из Москвы. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Здравствуйте. Я люблю каждую задачку решать в 10 вопросов, но поскольку нет времени,
я надеюсь,
первый,
да,
вопрос решу. Это системы управления, то есть экономика, то есть деньги. У меня такой вопрос. Лужков сказал, что он до двух этих самых жизненных уровней повысит пенсию. Чему равен сейчас прожиточный минимум?
Сейчас прожиточный минимум чему равен? Не знаю, реальный прожиточный минимум чего он равен, официальный, по-моему, что-то в районе 5000.
По-моему, да, это можно точно сказать, но в любом случае это говорит, кстати, вот о том, что сейчас люди тоже вот в Москве живут логикой предвыборной кампании.
Да.
И это тоже всегда очень опасная история.
Кстати, да.
Прожиточный минимум в Российской Федерации в первом квартале 2009 года составил 7386 рублей. Да, ага. вот он такой. Ну и что, да.
Ну да, ну и что дальше, действительно. Ну, однако, тут очень интересная есть одна вещь. Я могу что-то говорить?
Да, может.
Уже про
да.
другое. Мне да. бы хотелось сказать еще одну вещь, вот я как раз именно хотел ее сказать обязательно. Это вот насчет социального расслоения. Про которое говорят, существует такой миф, что социальное расслоение очень сильно усилилось за последние годы, за последние там десятилетия, может быть, за 15 лет, и называются какие-то чудовищные совершенно цифры. Мне хочется сказать, что, по моему мнению, ну, надеюсь, не только по моему, что это неправда, что социальное расслоение у нас как раз очень сильно за время вот либеральных реформ и за последние годы очень сильно уменьшилось. Оно стало очень приемлемым. Почему? Потому что речь идет не в абсолютных цифрах получаемых денег. Потому что возьмем, допустим, меня. У меня есть старый автомобиль «Жигули» и квартира в двухкомнатная квартира в Хрущевке.
А у какого... В Москве.
А у какого...
радиослушатели знают.
А у какого-то богатого человека в Москве есть какой-то супер-мерседес или супер-мазерати и какой-нибудь там многокомнатная квартира на самом дорогом месте, какой-нибудь там пентхаус на Золотой Миле. В денежном выражении между нами огромное, какие-то там, какие-то сотни раз, но на самом деле и у него, и у меня есть собственная квартира
и собственный автомобиль.
А если возьмем вот эти вот самые, о которых так мечтают времена замечательного равенства сталинского, то был человек, который жил в бараке и ходил в отрытый сортир во дворе, и был человек, который жил в трехкомнатной квартире, и у него была его шофер, возил на Победе.
Но он был партийный работник.
И да. Неважно, кто он был, партийный работник или главный инженер. Так вот, между ними разница была... Если между первыми разница просто как между богатым человеком и бедным человеком, то между первыми как между туземцем и колонизатором, как между,
Денис,
как
есть...
между рабом и господином. Нет. Она совершенно... Конечно,
именно... Здесь есть один момент.
Какой
один момент?
Нюанс.
Который... Нюанс, да, нюанс. Но есть нюанс,
ну?
Который нельзя измерить «Жигулями», а «Хрущевками». Как? Это та социальная прослойка, в которой вы вращаетесь.
Да, не
это, а потому что
а
расслоение...
Причем это не вопрос собственности.
А, причем а тут, я вот и а говорю, что нельзя все вопросом собственности говорить,
люди
когда
говорят
мы говорим
о социальном расслоении. А что социальная прослойка?
Ну, потому
и там
что,
тоже социальная прослойка была.
Ну, пусть Валерия вам ответит.
Ну, Денис, вы же прекрасно понимаете, что можно иметь старые «Жигули» и квартиру в Хрущевке, да, и,
да.
И при этом иметь совершенно иной круг общения, ну. В котором не будет людей, имеющих «Бентли» и коттеджи, да. И слава богу, что их там не
ну
будет.
Что?
Потому что, когда вы говорите про людей своего круга, то вы имеете в виду, прежде всего, не критерий собственности для отбора людей своего круга, и вот часто это и происходит. Часто
я
так...
не совсем вас понял. Во-первых, под словом «я», я имел в виду не себя лично.
Нет, ну
а
не важно, некто.
Некто,
да, абстрактного некто.
А, ну, правильно, ну и что?
Просто вот тот критерий, который упомянули вы, он был особенно значим, начиная с начала 90-х, когда мерилом всего становилась собственность.
Ну,
вот
да.
Мне кажется, на сегодняшний момент, когда люди уже наигрались, у них уже много машин, опять же, я не говорю там про московских пенсионеров, а те, которые много чего хотели.
Угу.
У них есть машины, у них есть квартиры, и вот тут вот начинают думать о том, что кроме всего этого необходимо еще
социальный капитал и нечто
несъедобное,
правильно.
Еще гарантия стабильности,
да,
потому
да,
что когда ты имеешь машину Бентли,
ты попадаешь тут же в группу риска, и оказываешься намного больше под ударом.
Я говорил про другое, я говорил чисто только про миф о возросшем социальном расслоении. Я же хочу утверждать, что в результате всех этих вещей, в результате того, что существует огромное количество общедоступных сервисов, типа того же интернета, типа того же мобильной связи, типа...
Ну, вы знаете, но ведь количество людей, которые подсоединены в России к интернету, тоже не так велико. Кстати, как и не так велико количество людей, которые имеют горячую воду в провинции. Это тоже надо понимать. Если мы будем жить московскими мерками, это... формула будет работать.
Хорошо, но...
А в провинции мы найдем те же бараки, ту же колонку, и тоже отсутствие интернета.
Правильно, или... правильно. Но тогда нужно мерить. Тогда согласен. Но тогда нужно мерить социальное расслоение не потому, что у олигарха миллиард, а у рабочего там 10 тысяч там, рублей.
А условиями жизни в конкретном городе,
жизни в конкретном городе, в конкретном... Давай, а этого не делается.
Давайте послушаем звонок. Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Ну, по поводу расслоения, во-первых, у нас большая часть – это чиновники, а чиновники обладают теми правами, которыми вы никогда не будете обладать. Вот. У них и водитель есть, у них и суды, которые слушают только их. Ну и так далее. Ну а если говорить про проблему работы и вот обеспеченности, вот, например, в деревнях люди вообще не имеют денег, они фактически питаются натуральным хозяйством и покупают на деньги только одежду.
Угу.
Вот. Но если даже вот смотрите, у нас самая большая проблема, это все-таки невозможность открыть нормальный бизнес. То есть как только человек открывает любой бизнес, его
да, он оказывается
начинает...
под прессом, да, чего-нибудь.
Да, значит,
да.
Смотрите, вот, допустим, взять одежду даже на черкизовском рынке, да, китайцы шили эту дешевую одежду. И даже при условии, что такая дешевая одежда, такой рабский труд, и эту одежду наши люди не могут купить. То есть это говорит о том, что зарплата и стоимость, себестоимость производящейся продукции, они не совпадают. То есть если, например, сейчас открыть легальное производство, то ни один нормальный человек... такой товар купить не сможет.
Как зовут,
то есть у нас рыночная экономика, Кирилл, совершенно не работает.
Совершенно. Дорогой Кирилл, позвольте теперь я вам задам вопрос. Можно?
Да, пожалуйста, конечно.
Вопрос такой. Вот и вы говорите, и многие другие люди говорят такую вот, описывают ситуацию, согласно которой люди, в общем-то, уже умерли с голоду. Объясните, пожалуйста, почему, когда обычно, когда люди умирают с голоду, они там хватают там дубьё и начинают там безобразничать?
Не всюду.
Ну или не всюду. В общем, что-то происходит ужасно. Они либо умирают физически, либо они восстают. Почему у нас не происходит ни того, ни другого? Если по цифрам получается, что уже все, уже конец всему, уже люди в отчаянии, уже голод, болезни, вымирание и так далее. Не умирают и не бунтуют.
Да, вот я отвечу. Значит, смотрите, вот в деревнях, например, вот я приезжал в Тверскую область, у меня там дом, допустим, и люди ничего не хотят делать, потому что они уже полностью разочарованы вообще во всем. То есть работают одни женщины.
Так что, значит, там такие типа Евгения Онегина и Печорина все, такие они разочарованы,
знаете,
понимаешь,
они,
да?
Пьют в основном у них хотят воду провести в дом.
Значит, типа Хемингуэя или Скотта Фиджеральда.
Это у вас очень вот романтическое представление.
Пьют, понимаете?
Такое русско-интеллигентское представление о деревне.
Да, Виталий, ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, нельзя говорить, что они разочарованы. Значит, их петух жареный не уклюнулась, они разочарованы. Подумаешь?
Да нет, он мне разочарован. Кажется, нет. Мне кажется, на самом деле здесь стадия иная, что петух настолько сильно клюнул, что проще
начать
пить.
Человек уже не может
пить,
этому петуху сопротивляться.
Да, что проще пить и уйти в забытье.
Назвать вам имя и фамилию петуха?
Это, знаете, за петуха ответишь, как говорят на зоне.
Но ведь дело же не в линии фигуре, а в системе. Кирилл совершенно верно говорил а нам о том, что вот это вот система. Система, которая не дает возможность человеку открыть свое дело какое-то мелкое, стать фермером, поставлять дешевые товары на рынок. Потому что
Кирилл
тут сразу
мне описал оккупационный режим. Но в стране нет, но против оккупационного режима обычно народ восстает. Или стоят на каждом углу,
Денис,
стоят
это
пулеметы.
Это же на самом деле специфика нас, опять же.
А что мы такие за уроды?
И специфика человеческой психики, что когда совсем плохо, вот не до того, чтобы шашку на голову.
Это вы путаете человека с собакой Селигмена.
Это да вот, нет, это здесь уже абсолютно это уже...
Кто такой Селигмен? Я не спрашиваю, кто такая собака, но кто такой Селигмен?
Селигмен – это человек, который знаменитый опыт собак. Если собаку, помещенную в клетку, долго пытать электрическим током, то через некоторое время открываешь клетку, продолжаешь пытать, она уже не выходит. Она привыкла к тому, что называется рефлекс беспомощности или наученная беспомощность.
Нет, ведь, понимаете, ведь на самом деле вот все эти люди, которые находятся в таком состоянии, мне кажется, это просто жертва такого тотального инфантилизма, который формировался в течение многих десятилетий.
Значит, это их внутрипсихологическая проблема?
Я считаю, что да, это проблема, это психологическая проблема общества.
Тоже, да,
это
психологическая
проблема общества.
Значит, общество должно быстро подготовить 100 тысяч психоаналитиков.
Быстро не получится. Быстро
миллион
не
получится. Психоаналитиков
нет,
уложить их на миллион кушеток.
Нет, не получится, потому что проблема заключается в том, что...
Психоаналитиков трудно готовить, я знаю.
Нет, даже не помогут не в том дело, потому что период их социализации, становления на ноги, он проходил совершенно в других условиях. И если мы хотим избежать подобной ситуации с будущими поколениями, надо начинать с нынешних школьников. Ну. Только тогда удастся изменить, в принципе, их жизненные установки и сформировать у них совершенно другое отношение к жизни, убрать, ликвидировать потребительскую настроенность и жажду того, что
не
тебе все должны...
Потребительская настроенность, это неправильно понять, иждивенческую.
Если иждивенческую. Да. Потому что вот эта вот установка, что «а вы мне все должны», вы мне должны, чтобы я закончил школу, вы мне должны, чтобы я бесплатно получил высшее образование, вы мне должны потом предоставить...
Ну, Валерия, но судя по тому, как сейчас дело обстоит с нашей молодежью, по-моему, это иждивенчество уже должно из нее выбито.
Это то,
вы понимаете, проблема здесь следующая. Их родители такие же иждивенцы. Их воспитывали до определенного возраста их родители, многие из которых страдают авторитарным синдромом, и которые таких же детей воспитывают.
Согласен. Значит, смотрите, те родители страдают авторитарным синдромом, воспитали этих детей. Эти дети с авторитарным синдромом, каких они детей
так,
воспитывают?
Так в том-то все и дело,
что... разорвать это нельзя, получается?
Ну, в том-то все и дело, что система-то этого не рушит, система этого не
разорвать
развивает.
Разорвать это можно только одним путем, изменением самой системы общественных отношений, большей открытостью страны, возможностью людей получать дополнительную информацию.
То есть для этого во главе страны людьми, жесткие люди, принимающие решения, должны быть свободными от этих авторитарных синдромов.
Просто вот простой...
Да,
понимающими.
Да. Вот ведь Homo Sovieticus, он оказался намного более живучим, чем предполагалось. Проводили исследования, опросили московских школьников, 150 человек, мое исследование. Причем не просто московских школьников, а из хороших гимназий. То есть дети, которые там учатся, это дети такого хорошего среднего класса.
Угу.
Вопрос, есть ли у России враги? 48% ответили «да, США».
Правильно.
Ну вот.
Они видят, что еще можно ожидать от такого информационного
брифинга. Нет, Ливан?
Так нет, нет, так все, нет, там была и Украина, там была и Прибалтика. Все, все, все было, но 48% однозначно сказали США.
Но дети приходят, видят телевидение и разговаривают с родителями.
Закомпостировали мозги детям, да. Ну, что вы хотите?
Все, все понятно. Так а что вы хотите, это как один пример, что вы хотите по поводу всего остального?
Послушаем Николая Ивановича, давайте. Николай Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот 5 лет назад американский журналист Пол Хлебников был убит в Москве.
Да.
И он написал, вы знаете, эту книжку, он несколько книг написал. И он написал книжку «Борис Березовский и история разграбления России». Превращение России с мировой державой в нищую страну – одно из самых любопытных событий в истории человечества. По темпам, масштабу этот крах не имеет в мировой истории прецедентов.
А то есть пока это не было Березовского...
Вопрос. Второй вопрос. Шесть лет как Михаил Ходорковский вот уже сидит, как олигарх, а все остальные бродят. И я Коха, вы знаете, был такой олигарх Кох, который после приватизации банкротили заводы, уничтожали эти заводы. Вот сейчас я как раз с этого завода, который выпускал многопрофильную позицию, оборонку и гражданку. Сейчас там 50 офисных организаций. То есть, фактически, действительно, 22 тысячи деревни исчезло. Промышленность уничтожена. Мы не выпускаем ни самолеты, ни суда.
Извините, а во всем этом кто виноват? Кох и Ходорковский, что мы не выпускаем самолеты сюда?
Еще раз повторяю.
Формулируйте вопрос. Вопрос, и пойдем дальше.
Мир социализируется, и, откровенно говоря, а вы, какая, у вас очень много абстрактных, далеких рассуждений от жизни. Вот в чем вопрос.
Понятно. Это был не вопрос, это был ответ, между прочим.
Понятно. Ну, далекие рассуждения, да. Ну, абстрактные, ну, все понятно, ну, хорошо, ну, замечательно. Дело в том, что действительно люди не понимают очень простой вещи, что Советский Союз, в котором было все на свете, от самолетов до, я не знаю, до чего, до мандаринов.
Не своих. Был богатейшей страной.
Нет, не в этом смысле. Он был планета, он был отдельное человечество, он был закрыт большими железными заборами.
Он работал сам для
себя. Нет, он работал сам для себя, я хочу сказать. У него был свой Запад, своя Европа. Европа под названием Прибалтика, у него была своя Восточная Европа под названием Украина, у него был свой юг под названием там что угодно.
Но мебель была, тем не менее, румынская, сапоги югославские.
Это уже потом.
А духи французские?
Ну, французские, одесско-французские.
Да, но в принципе, он, в общем-то, как-то старался жить в этих границах. Как только границы раскрылись, оказалось, что вся эта замечательная многопрофильная оборонная и иная прочая продукция не нужна, она не конкурентна. Кого здесь благодарить? Благодарить, конечно, тех, кто все это подготавливал, крах Советского Союза, начиная с уничтожения кормовой базы Советского Союза, советских людей, которая произошла в 30-х годах под названием коллективизация. Когда жратеньки стало нечего, тогда Советский Союз и распался, а не из-за Ходорковского или Горбачева, упаси Господь.
Ну и кроме того, надо, да.
Проще же обвинить во всем Ходорковского и сказать, что
нет,
даже
Ходорковский
развали...
Нет, Ходорковский 6 лет сидит, Березовский уже столько же времени, если не больше, находится в Англии, а богатство что-то не намного прибыло.
А ВОЗ и ныне там,
да, вот это
говорится.
Проблема, да.
Это проблема, конечно.
Но, безусловно, еще и то, что не хочет тоже, по-моему, осознавать Николай Иванович, что это вот богатство Советского Союза, оно было тоже очень избирательным, оно было кусками, регионами. Конечно, люди, жившие в Москве, могли чувствовать себя лучше, чем люди,
да,
жившие в Петербурге, лучше, чем в Кирове, но это было неравномерное распределение убожества.
Но самое главное, еще надо перестать путать богатство с полезной страны с ее, так сказать, полезными ископаемыми. То в таком случае, конечно, Заир, конечно, нам...
Самая богатая
нам
страна
загибает
мира.
Салазки очень сильно. Самая богатая страна мира в таком случае.
Просто вот еще по результатам моих опросов получается интересная вещь, что когда говорят про богатство, очень часто говорят именно про богатство природы ресурсами.
Вот.
А когда про богатство начинают говорить люди из социально незащищенных слоев, то для них, например, богатая страна – это та страна, в которой хорошо живут люди.
Хорошие ребята.
Ну да, это логично.
Вот,
правильно,
поэтому мы чем хотим гордиться? То, что у нас много нефти? А то, что пенсия у пенсионеров такая, которой не хватает
считаю,
ни на что.
Я считаю, что в условиях дальнейшей и все возрастающей православизации страны надо вспомнить, что в списке смертных грехов на первом месте стоит гордость. Поэтому гордиться нельзя ничем.
Нет, но мы можем говорить о двух нефтяных державах, допустим. Можно сравнивать Россию и Венесуэлу, где тоже кризис произошел в результате обвала нефтяных цен. А можно сравнивать Россию и Норвегию, где кризис в результате обвала нефтяных цен не произошел экономически. Вот Норвегия сохраняет тот же уровень потребления, тот же уровень экономического развития, что и до глобального экономического
там
кризиса.
Там сразу скажут, 5 миллионов населения
5 миллионов, 145. Да, и еще IT-технологии, еще развитие современной экономики, еще и вкладывание огромных денег в образование населения. То есть все то...
И вообще скромные и сдержанные скандинавы. Что вы вообще, Виталий, честно говоря?
Ну, я вам скажу, у скромных и сдержанных скандинавов, норвежцев, там у обычных людей виллы, которые могут посоперничать с виллами российских олигархов.
И количество яхт, да, строят... на каждого жителя Норвегии превышает совершенно... количество, да, автомобилей, если посмотреть, сколько у нас на 148
миллионов. Вот это
миллионов.
И есть рачительное распределение природных ресурсов, когда они принадлежат нации, а не отдельной группе коррумпированного чиновничества и сотрудникам энергетических корпораций. Вот и все. Да, на самом деле рецепты всего этого нормальной жизни, они так просты, что стыдно просто о них говорить.
Ну, Виталий, ну таким... Ну, понимаете, все говорят, что мы наконец-то поднялись с колен, и что великая держава, а осознавая все, что это величие не имеет к тебе никакого отношения в твоей повседневности,
обидно.
Становится,
Виталий,
да, сразу как-то безысходно плохо.
Но простые рецепты, они темы ужасны, что, не знаете, как говорят, чтобы это иметь, надо хорошо учиться. Надо мыть руки перед едой, чистить зубы после еды, хорошо учиться, делать зарядку, и никогда не врать маме с папой и бабушке, понимаете? Но, к сожалению, вот норвежцы это выполняют, а другие народы не очень.
Ну, конечно, можно было бы поставить на этом какую-то точку в нашей
дискуссии. Нет, не хочется, это очень как-то грустно.
Ну, поставьте более оптимистическую точку, и будем завершать.
Социальная структура российского народа после либеральных реформ очень усложнилась. Она стала очень сложной, очень болезненной, но при этом очень гибкой и адаптивной. И я искренне надеюсь, что волны кризиса, которые бьются у твердыни российской национальной души, все-таки выточат в ней какую-нибудь лагуну, в которую вселится благоразумие, здравомыслие, желание работать, уважение к честно заработанному труду и, думаю, так сказать, и... правильное планирование завтрашнего дня.
Мне остается только вам, Денис, и вам, Валерий, пожелать укрыться в этой лагуне. Да, да, все, что можно сказать. Поблагодарю участников нашей сегодняшней программы. В нашей студии были главный редактор журнала «Космополис» Денис Драгунский, заместитель декана факультета прикладной политологии Государственного университета Высшая школа экономики Валерия Косовара. Эту программу провел Виталий Портников. Сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время гостей». Итак, основные темы выпуска. 10 лет назад в Москве произошел первый масштабный террористический акт. Почему сегодня о взрыве жилого дома на Гурьянова почти никто не вспоминает? Прокуратура проверяет действия компании «Русгидро» при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Правда ли, что оборудование станции было изношенным? Россия упала в мировом рейтинге конкурентоспособности сразу на 12 позиций. Что это означает, действительно? Вот такие основные темы этого выпуска. Я прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. Всего хорошего.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
10 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова.
Комментарии экспертов.
КД «Авиа» прощально машет крылом.
В блогах Свободы.
Живой журнал открывает политический сезон открытыми письмами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.